время сражений на Востоке. Этот допрос касался главным образом утверждений его отца, комиссара по иностранным делам СССР, изложенных в форме ноты о якобы жестоком обращении с советскими военнопленными в Германии. На вопросы, которые были заданы сыну Молотова через переводчика перед собравшимися иностранными журналистами, среди которых находились люди, знающие русский язык, он отвечал свободно и непринужденно.
Вопрос. Являетесь ли вы единственным сыном Молотова?
Ответ. Да.
Когда и где вы родились?
11 февраля 1919 года в Кремле.
Когда вы попали в плен?
10 октября.
Удовлетворены ли вы вашим питанием?
Оно достаточно, я удовлетворен.
Дают ли вам также и папиросы?
Да.
Как с вами обращаются?
Со мной обращаются прилично.
Было ли хоть раз, чтобы вас били или дурно обращались с вами?
Я никогда не видел, чтобы кого-нибудь из наших били.
Затем пленному прочли некоторые выдержки из ноты его отца, согласно которым советских пленных в Германии пытают раскаленным железом, режут на части и так далее. Затем его спрашивают, заметил ли он что-нибудь подобное. Пленный качает головой и отвечает, улыбаясь, «Я ничего подобного не видел, и никто мне ничего похожего не рассказывал».
Но давайте разбираться. Во-первых, это совершенно несомненно, сын Молотова в плен не попадал, по той простой причине хотя бы, что никакого сына у Молотова не было. В отличие, скажем, от Якова Джугашвили, действительно взятого в плен летом 41-го года, этот выведенный фашистами на пресс-конференцию Георгий Скрябин являлся подставным лицом. Я напомню, Молотов – революционный псевдоним, настоящая фамилия Вячеслава Михайловича Скрябин. Так что возникает вопрос, зачем немцы затеяли этот пропагандистский трюк? Об аналогичной пресс-конференции Якова Джугашвили и о его радиообращении к советским гражданам мы в одной из наших передач рассказывали, и наши слушатели, помнящие ту передачу, согласятся, что сценарий в случае с фальшивым сыном Молотова был использован примерно такой же. И текст приписанных ему заявлений сходен с тем, что говорил Яков Иосифович.
Да и обсуждавшиеся также нами образчики немецкой пропаганды, когда имитировались передачи антисталинского коммунистического подполья в СССР, тоже сводились к сходному набору заявлений. Советских солдат убеждали прекратить бесполезное якобы сопротивление немецким войскам, сдаваться в плен, уверяли, что в германском плену им будет хорошо, а защищать кровожадного Сталина, который посылает их на верную гибель, не надо.
Очевидно, что главным адресатом этой радиопропаганды были войска Красной Армии, ведь дальше в советский тыл немецкое вещание просто не доходило, да и приемники к этому времени уже изъяли. Но персонажи немецкой радиопропаганды, о которых мы рассказывали, и псевдоленинцы, антисталинисты и Яков Джугашвили, возникали в эфире летом 41-го года, когда немцы довольно быстро наступали. А вот подложный сын Молотова появляется в конце ноября, когда немецкие войска были уже остановлены под Москвой, и буквально за несколько дней до того, как в начале декабря советские войска перешли в наступление. Ну и, естественно, возникает вопрос, почему и зачем вот в это время, в конце ноября 41-го, гитлеровская пропаганда решила повторить уже однажды использованный прием. Я пытаюсь это выяснить с сегодняшним гостем нашей московской студии и частым участником наших передач, историком, сотрудником Германского исторического института в Москве Сергеем Кудряшовым. Пожалуйста, Сергей.
Вы знаете, здесь надо прямо сказать, что лицо было, то есть был человек, которого называли сыном Молотова. Потом уже выяснилось во время войны и после войны, что это самозванец, человек сам себе объявил сыном Молотова после того, как попал в плен. На самом деле его зовут Василий Георгиевич Тарасов, 1920 года рождения, уроженец города Воронежа. Он на фронте был шофером, старшиной, попал в плен. увидел, что к рядовому составу немцы относятся довольно плохо, а это жуткие условия как раз осени 41-го года. Пленных практически не кормили, они в массовом порядке умирали. И он понял, что он может улучшить свое положение, если он выдастся за кого-то другого. Он добавил себе звание, сделал себя лейтенантом и назвал себя Скрябиным, сыном Молотова. Немцы в то время не стали, у них возможности не было быстро выяснять, хотя они по разным каналам пытались выяснить, сын, не сын. Но сама удача их так, как бы, понимаете, опохмелило. Им показалось, что, о, как хорошо, еще один попался, родственник. И удачная была ситуация в том смысле, что уже стали просачиваться различные новости, такие доподлинные, что они плохо обращаются с военнопленными, убивают политических комиссаров, евреев, и не кормят их. И тут вот такая удача. Можно взять якобы сына Молотова, взять у него интервью и рассказать, как хорошо, в кавычках, они относятся к советским военнопленным. Так что чисто пропагандистски эта акция, она для немцев была своевременной, но результатов она больших не дала.
А вот то обстоятельство, что выступление этого Лжескрябина повторяло сценарий выступления Якова Джугашвили. Значит ли это, что акция с Джугашвили была или оценивалась гитлеровской пропагандой как успешная, принесшая свои плоды?
Она была успешной в том смысле, что им удалось его сфотографировать, и эту листовку в миллионах экземплярах напечатали, разбрасывали за линией фронта, и что самое главное, к этой листовке еще прилагался пропуск свободный, что тот, кто, мол, сохранит эту листовку, он идет с этой листовкой к немцам, и он может спокойно сдаться в плен. Но надо отдать должное Якову, несмотря на довольно откровенные беседы с нацистами, он не пошел на активное сотрудничество. И они выжили максимум пропагандизма из этой ситуации. Максимум. А тут вот такая еще удача. Но потом уже выяснилось, когда немцы сами стали подозревать, что тут с родством что-то не так, они вот стали этого самого будто бы сына показывать другим людям, и стало выясняться, что он не сын. Кстати, эта вот ситуация имела дальше развитие. Появился потом еще один родственник Молотова, некто Кокурин, назвался лейтенантом. Он выдал себя за племянника Молотова.
Ну, я согласен с Сергеем. Появление этого Тарасова на немецком горизонте, лже-Молотова, лже-Скрябина, конечно, большая удача для немецкой пропаганды. Но как он с ними общался? И что они, по вашему мнению, хотели извлечь из вот такого рода пропаганды?
Ну, судя по тем допросам, которые сохранились, он, в общем, человек был не очень подготовленный, мало что знал, но немцы вот как раз, им не надо было особо ничего от него. Они пытались выяснить вот степень родства, задавали всякие разные ему вопросы, каких родственников он знает, и, по-видимому, просто поверили ему на слово и стали использовать его вот для конкретной пропагандистской ситуации. А уже позже, когда появился племянник Молотова, этот Кокурин, немцы свели их вместе, и они друг друга не узнали. И тогда уже они стали более жестко ими заниматься, и Тарасов этот немцам признался, что он не сын. Немцы не стали педалировать эту ситуацию. Конечно, глупо в этой ситуации, когда ты используешь человека, да, в пропагандистских целях, признаваться, что мы не правы. Они просто тихо его посадили в тюрьму специальную для старших офицеров в Шарлоттенбурге, и там этот Тарасов и жил в довольно приличных условиях.
Ну, конечно, все рассказанное вами, Сергей, напоминает сцену фальшивых детей лейтенанта Шмидта.
Похож.
Но вот оценивая все-таки назначение этих самозванцев для немецкой пропаганды, конечно, еще раз можно сказать, что выбор как мишени Молотова — это не то что удача даже, это правильный выбор. Молотов – вторая персона по известности, по должностям в Советском Союзе после Сталина. Молотов – наиболее известный на Западе после Сталина советский руководитель. Может быть, разработка случая Молотова имела своей целевой аудиторией не только красноармейцев и жителей оккупированных советских территорий, но и Запад.
Но совершенно ясно, что фигура Молотова здесь была немцам очень полезна. И в данном случае поймать сына, человек, который заявляет, что он сын, иметь его в плену, конечно, немцам было важно. Но задача-то была понятна, это сломить сопротивление, волю к сопротивлению у Красной Армии. И поэтому, конечно, когда они разбрасывали эти листовки, что если сыновья людей, которые управляют советским государством, сдаются в плен, и говорят, как хорошо в плену, и что сопротивляться-то не надо, и еще дают антисемитские интервью, делают антисемитские и антикоммунистические заявления, то, конечно, это для немецкой нацистской пропаганды это имело большое значение. И, кстати, советская сторона тоже это понимала и отреагировала незамедлительно. Последовало официальное опровержение с советской стороны, что никакого сына у Молотова нет. Так что видно, что наши на это смотрели, в общем-то, тоже очень внимательно. Чувствительный был удар.
Далее сын Молотова отвечает на некоторые вопросы представителям иностранной печати.
Являетесь ли вы единственным сыном своего отца?
Да, у меня есть еще только одна сестра.
К какому роду войск вы принадлежите?
48-го полка пехотной дивизии 34-го.
На вопрос, чем он занимается, пленный отвечает, что он окончил среднюю школу и 2 года изучал механику, а потом стал солдатом. Далее он сообщает, что не встречал своего отца часто.
Германские политические круги, присутствовавшие при этой очной ставке сына Молотова с иностранными журналистами, заявили в связи с ответами пленного, что утверждение его отца о якобы дурном обращении и грубости немцев в отношении военнопленных русских являются грубой ложью. Эта ложь объясняется тем, что большевистский комиссар иностранных дел выдумал их в момент отчаяния.
Вот, между прочим, согласно внутренней описи рассекреченного дела ТАСС, где хранятся сейчас эти документы, вот эти записи радиоперехвата, эти документы были направлены не, как обычно, группе советских руководителей, а одному только Молотову. То есть получается, что это как бы личное дело Молотова, что у него фальшивый сын появился?
Ну, это не совсем так, потому что, когда делались официальные заявления от советского правительства, они всегда обсуждались на Политбюро, или Сталин всегда с кем-то это обсуждал, поэтому он, конечно, был в курсе. Но, по-видимому, вот тот поток информации, могу объяснить чисто вот рутинным делопроизводством, там такой был поток информации, что своеобразное было разделение труда, и иногда по некоторым позициям информировали только одного человека. Я не вижу здесь какого-то, знаете, такого подвоха. Хотя, возможно, было какое-то понимание у высших офицеров НКВД, что вот надо как бы донести это приватно для того или другого деятеля. А с Молотовым, может быть, здесь настолько было понятно всем, что никакого сына нет, что это чистой воды пропаганда, что не придавали этому большого значения, ну, такого, знаете, как дискредитации человека в политическом смысле, потому что легко это было опровергнуть. Но, тем не менее, видите, реакция была незамедлительная.
Сергей, вот вы говорите очень важное, что по поводу явления фальшивого сына Молотова было сделано официальное заявление советского руководства. Скажите, а по делу пленения Якова Джугашвили было что-то подобное?
Нет, никаких, ничего, никаких заявлений. Об этом просто молчали. Я думаю, что это было крайне неприятно самому Сталину.
Schlamm regiert auf allen Wegen. Wir warten, wir spaten. Rings um Qualm und Feuerregen des Kriegs uns Gebell.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. 28 ноября 1941 года Германское информационное бюро представило журналистам якобы взятого в плен и выступающего с заявлением сына Молотова, Георгия Скрябина. Сына у Молотова не было. Этот персонаж был фальшивкой геббельсовской пропаганды. Накануне в перехваченной радиопередаче из Берлина на русском языке было передано обращение этого подложного сына Молотова. В последующие дни это обращение немцами активно транслировалось, причем не только на русском, но и на украинском языке. Судя по перехваченному ТАСС расписанию, украинские передачи шли 28 ноября 12 раз в день. Утром через 2 часа, днем через час, вечером через полчаса. Речь должны были транслировать станции из Варшавы, Минска, Рима, Белграда, Бухареста и Берлина.
Радиопередача из Берлина на русском языке. Принята на слух 27 ноября в 21:30. Диктор, слушайте, что скажет Георгий Скрябин.
Я сын Народного комиссара иностранных дел СССР, то есть Молотова, Скрябин Георгий. Нахожусь в Берлине. 16 октября я был взят в плен. Со 2 ноября нахожусь в Германии. Я жив, здоров и имею счастливую жизнь в будущем. Со мной обращаются так же, как с тысячами и миллионами пленных бойцов. Ни одного не истязали и не мучили. Мой отец, народный комиссар Молотов, заявил всему миру, что германские войска издеваются, мучают, расстреливают русских военнопленных. Это ложь. «Я же жив, вы слышите мой голос, ведь вы видите, что это действительно ложь. С нами военнопленными очень хорошо и справедливо обращаются, нас хорошо кормят. Молодежь Советского Союза, товарищи красноармейцы, краснофлотцы, летчики, фабричная, колхозная и совхозная молодежь, послушайте, мои дорогие сверстники, еще несколько минут то, что я, выросший среди вас, хочу вам сказать. Здравствуйте, мои дорогие друзья, рабочие и работницы, колхозники, интеллигенция и молодежь. Разрешите всем вам персонально передать свой пламенный, братский и чисто русский привет и пожелать долгие годы жизни для будущей счастливой, освобожденной от большевиков и жидов России». Я хочу по радио рассказать вам, как здесь, в Германии, истинно проходит жизнь рабочих и крестьян, ибо вы не знаете, так как вам 24 года, жиды и большевики так сумели затемнить и закрыть глаза, что вы даже не видите ничего, как и я раньше.
Вот на мой вкус, здесь, в этом обращении, довольно странная смесь заимствованной стилистики советской пропаганды, потому что обращение к красноармейцам, краснофлотцам, рабочим и работницам и так далее, оно прямо как из праздничной передовицы правды, что как-то вступает в противоречие с выпадами против жидов и большевиков. И я поэтому обращаюсь к Сергею Кудряшову. Должна ли я сделать вывод, что таким образом ведомство доктора Геббельса косвенно признавало успешность и эффективность советских методов ведения агитации и пропаганды?
Отчасти да. И, с другой стороны, нацисты же тоже поумнели, потому что, когда они наступали в июне, июле и даже августе 41-го года, часто пропаганда, скажем так, мягко выражаясь, не отличалась особым изяществом, и над ней смеялись красноармейцы. Ну, известная листовка «Бей жида политрука, рожа просит кирпича». Они сохранились, эти листовки. Ну, глупость неимоверная. Поэтому в армии над ними, конечно же, смеялись. Но это сочинили эмигранты, которые работали в службе пропаганды вермахта и СС. А потом уже, после того, как война стала затягиваться, было понятно, что молниеносной войны не получится, они стали, нацисты, я имею в виду, использовать уже выходцев из СССР, уже старых эмигрантов, уже у них появились более опытные люди, в том числе некоторые, которые имели опыт работы в советских пропагандистских структурах. Поэтому язык немножко меняется, он становится тоньше, начинает даже использовать поэзию. Ну, конечно, условно поэзия, да, то есть рифмованные, скажем, обращения. Но это говорит о том, что должны были этим заниматься сами русские, а не немцы. Так что она становится более тонкой. Хотя по формам она все равно довольно грубовата.
У вас, возможно, будет сомнение по поводу меня, что сын Молотова говорит то-то и то-то. Да, я сын Молотова, и только теперь я увидел и посмотрел настоящую правдивую жизнь рабочих и крестьян Германии. Сначала я расскажу, как живет рабочий на заводе, который я видел своими глазами. Прежде всего, я увидел везде и всюду на заводах абсолютную чистоту, культуру и опрятность. Не так, как у нас в пыли и бескультурье живут рабочие и работницы. Здесь созданы хорошие условия для рабочих, а именно во всех цехах и отделениях рабочий может получить горячее кофе, везде насажены цветы, устроена вентиляция, рядом умывальники и уборные. У каждого рабочего отдельный ящик, где хранится чистое платье. Рядом с цехами клуб, где часто кино, концерты и так далее. Здесь стоит рядом санитарная часть, где дежурят фельдшер, врач и две сестры, и рабочие проверяются по состоянию здоровья. Рядом чистая культурная столовая, где за 25 пфенигов рабочий может получить обед. Почти у каждого рабочего есть велосипед, который стоит в гараже, некоторые имеют маленькие автомобили. Рабочие работают по 8 часов, за 48 часов работы они получают 40 марок в неделю. За это рабочий может купить приличный костюм, который стоит в Советском Союзе по крайней мере 500 рублей. Значит, он зарабатывает по сравнению с советскими рабочими 2000 рублей. Рабочие полнокровные, жизнерадостные. Я был поражен, ведь жиды писали и говорили русскому народу, что в Германии нищета, голод и безработица. Не хуже живут крестьяне. Знаете, просто миллионер, а не крестьянин. У него 5 культурных чистых комнат, 25 гектаров земли, 4 лошади, 8 коров, 1 бык, 12 свиней. Где у нас в России это имел крестьянин или колхозник? Нигде, конечно.
В пропагандистском плане тут все грамотно закручено. Оценить реальный разрыв уровней жизни в Германии и СССР советские солдаты смогли лишь, когда они вступили на территорию добиваемого ими Рейха. Но сохранялась и обыгрывалась в этом пропагандистском тексте давняя привычка смотреть на Германию с восхищением, считать ее гораздо более развитой, благоустроенной, процветающей. Вдобавок сохранялась еще и память о советском несбывшемся ожидании 20-х годов, ожидании близкой революции в Германии. На этом фоне рассказ о рабоче-крестьянском благоденствии в Третьем Рейхе, сопоставление величин немецкого и советского жалования, сочетающиеся с немецкими танками под Москвой, могли выглядеть как эффективный пропагандистский прием. Однако, сколь адекватно эта пропагандистская картинка отражала реальное положение дел в Третьем Рейхе, уже 2 года находившемся в состоянии войны, и как предлагаемое нацистской пропагандой сопоставление соотносилось с реальностью? Эти вопросы я адресую Сергею Кудряшову.
Ну, вы правильно сказали, что эффект был большой, потому что проверить было сложно. И действительно, откуда красноармейцы могли знать, кто как живет? Можно было только поверить. И поэтому не случайно, что все вот эти разговоры о том, как хорошо в Германии, они как бы всегда плавно переходят на то, что вот надо вот сдаваться в плен, и тогда ты посмотришь. То есть вот это вот все-таки основной стимул, это чтобы не сопротивлялись, чтобы сдавались в плен, чтобы не воевали с вермахтом. Это главное. А там мы тебе покажем, какая она, Германия, действительно есть. Тут, в общем-то, сложно сказать. Ситуация-то в самой Германии была разная. В целом, конечно, если брать уровень потребления, она была существенно лучше, чем, не говоря уже про оккупированную территорию Советского Союза, а сам Советский Союз. И нормы были выше, и питание было существенно лучше. Но что важно, многие, кто работал на нацистов в военной сфере, да, они получали отпуска. И некоторые получали отпуска в Париж. И представьте себе, какой-нибудь там человек, выходец из Рязани или из какой-то сибирской деревушки, воюет 2-3 месяца, его посылают в Париж. Это, конечно, имело колоссальный психологический эффект и пропагандистский эффект тоже.
Я говорю все правильно, не так, как большевики врут на каждом шагу. Они говорили, что разбили Берлин и другие города Германии. Это ложь. Ни одного самолета не появилось над Берлином, и ни одного разрушения я не вижу здесь. Большевики за эти 24 года своего существования страшно врали. Всего вы не знаете, потому что жиды сумели взять власть в свои руки. Они везде и всюду, на самых лучших местечках, в партии, армии, НКВД и в Кремле. Сталин находится всецело под влиянием жидов. Они вели концентрацию войск у западной границы и хотели ударить по Германии. Но все провалилось. Ничто не могло немцев остановить. Рабочие, колхозники и красноармейцы, спасайте вашу родину от жидов и большевиков.
Вот такое впечатление, что в ведомстве Геббельса несколько подпали под влияние собственной пропаганды. Уж слишком назойливо присутствует здесь всюду антисемитская тема. Я подозреваю, что если бы они делали упор на внутренние проблемы Советского Союза, больше говорили про коллективизацию, голод, чистки, террор, то их пропаганда была бы более действенной. Или я ошибаюсь, спрашиваю я Сергея Кудряшова.
Ну, вы знаете, такой есть штамп «воспаленный мозг нациста». Так вот, в их воспаленном воображении действительно, большевизм слился с иудаизмом. Вот это то, что они называли жидобольшевизмом. То есть они практически не разделяли. То есть для них марксист всегда еврей. Еврей всегда практически марксист. И они думали, что все вокруг тоже считают так же. И только постепенно пришли к какому-то более реальному пониманию. И даже с некоторым разочарованием, если посмотреть отчеты немецких офицеров, лето 41-го года, осенью 41-го, 42-го года, вы увидите, что с некоторым разочарованием они смотрят, что нет такого антисемитизма среди русских, белорусов. Как бы они думали, что народ просто раз выскочит и будут вот убивать евреев. А оказалось, что вот нет такого. Большое разочарование было у них. Пришлось им самим перестраивать свою пропаганду, но до конца так и не перестроились.
И ведомство доктора Геббельса, и пропагандистские структуры в вермахте остались в истории как образец, ну, так сказать, хорошо отлаженной механики, лживой, но очень ловкой пропаганды. Думаю, мы не вполне еще отдаем себе отчет в том, сколько запущенных ими тогда фальшивок продолжает в том или ином виде бытовать даже сейчас. Но как бы то ни было, войну национал-социалисты, гитлеровцы, проиграли. Убедить население завоеванных и подлежащих завоеванию по планам Гитлера стран прекратить сопротивление никакая нацистская пропаганда оказалась не в силах.
Kämpfen für das Land der Väter, für Hammer und Sichel, starb er hier durch Übeltäter.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов. Мы знакомили вас с документами Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Андрей Амочкин и Михаил Касторов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Blutige Tränen fallen in den Sand. Blutige Tränen weinen unsere Mütter im Land.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время процедуры опознания в морге дежурили врачи скорой помощи.
По мнению экспертов, убийца знал, что в кафе «Форза» любят собираться работники.
Сторонники запрета объявляют минарет символом исламской власти, который, чтобы не допустить...
Политика московского правительства, политика мэра Москвы Лужкова не вызывает...
7-10 утра было полностью завершено ремонт четкого...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».